Книги с 3 по 5. Глава 1. О естественном развитии благосостояния. Эта глава — общее введение к 3 книге, посвященной развитию благосостояния у разных народов. Примечание Александра Кауфмана. Взаимные отношения между жителями города и деревни составляют главный вид меновых отношений в каждом развитом обществе. Они заключаются в обмене сырых продуктов на обработанные изделия, которые совершаются или непосредственно, или через звонкую монету и бумажные знаки, представляющие монету. Деревня снабжает город съестными припасами и материалами для переработки, а город вознаграждает за это деревню тем, что высылает ее жителям часть своих изделий. Город, который сам не производит, да и не может производить никаких средств пропитания, получает продовольствие и все свое благосостояние, собственно говоря, из деревни. Но из этого не следует, чтобы выгода города была убытком деревни. Выгоды их обоюдны, и в этом случае, как и во всяком другом, разделение труда доставляет выгоду всем отдельным лицам, избравшим себе то или другое специальное занятие. Жители деревни покупают у города гораздо большее количество обработанных изделий и на продукт гораздо меньшего количества собственного труда, чем им пришлось бы употребить, если бы они захотели сами изготовлять эти изделия. Город открывает деревне рынок для продажи избытка ее продуктов, и на этом-то рынке они меняют излишки своих продуктов на то, что им самим нужно. Чем больше число жителей в городе и их доход, тем обширнее рынок, открываемый им жителям деревни. А чем обширнее этот рынок, тем это выгоднее для большинства. Хлеб, выращенный за какую-нибудь милю от города, продается там по той же цене, как и хлеб, привезенный за 20 миль. Но цена этого последнего должна не только оплатить расходы по обработке земли и доставке продукта на рынок, но и доставить фермеру обычную прибыль. Поэтому землевладельцы и земледельцы, живущие в соседстве с городом, получают в цене продаваемых ими продуктов, кроме обычных прибыли от земледелия, всю стоимость провоза продуктов, доставляемых другими из более отдаленных мест, и сберегают стоимость провоза продуктов, которые покупают сами. Сравните обработку земель, расположенных в соседстве большого города, с обработкой земель вдали его, и вы легко увидите, какую выгоду извлекает деревня из своей торговли с городом. При всех нелепостях теории торгового баланса никому, однако, не приходило в голову доказывать, чтобы деревня теряла что-нибудь от своей торговли с городом, или чтобы город терял что-нибудь от своей торговли с деревней, которая его кормит. Так как средства существования составляют потребность, предшествующую потребности в удобствах жизни и в роскоши, то и промышленность, удовлетворяющая первые из этих потребностей, должна, конечно, предшествовать всякой другой промышленности, удовлетворяющей остальным. Поэтому обработка и улучшение земли, доставляющие средства существования, должны непременно предшествовать развитию города, доставляющего лишь предметы удобства и роскоши. Только избыток продуктов деревни доставляет средства существования городу, население которого может, стало быть, умножаться только при возрастании избыточного продукта деревни. Город, однако, не всегда получает все свои средства существования из соседней деревни или даже из округи, к которой принадлежит. Эти средства часто доставляются ему из местностей очень отдаленных. И такой порядок вещей влиял у разных народов и в разное время на общий ход народного благосостояния. Описанный порядок вещей в силу необходимости опирается везде на естественные стремления человека. Если бы последние никогда не встречали противодействия со стороны человеческих установлений, то население городов ни в одной стране не превышало того числа жителей, какое может существовать за счет обработки и улучшения земель на территории, на которой расположены города, по крайней мере до тех пор, пока вся эта территория не была бы вполне обработана и улучшена. При одинаковых прибылях или лишь при небольшой разнице в их размере большинство людей охотнее употребит свои капиталы на обработку и улучшение земли, чем на фабричное дело или на внешнюю торговлю. Человек, вверяющий свой капитал земле, всегда имеет его перед глазами и в своем распоряжении, и его состояние гораздо менее подвержено случайностям, нежели состояние купца. Последний часто бывает вынужден вверять свой капитал не только ветрам и волнам, но еще более ненадежным силам, людской глупости и несправедливости, когда в отдаленных странах открывает большие кредиты людям положения и характера, которых он даже не может как следует знать. Наоборот, капитал, употребленный владельцем на улучшение собственной земли, по-видимому, обеспечен настолько, насколько может быть обеспечено какое-нибудь дело рук человеческих. Помимо того, красоты природы, удовольствие деревенской жизни, душевный покой, которым можно наслаждаться здесь, и сознание независимости, которое действительно доставляет такая жизнь, если только не мешает этому несправедливость законов, представляют для всех и каждого более или менее привлекательную прелесть. И так как первоначальное назначение человека заключалось в возделывании земли, то он, кажется, и во все периоды своей жизни сохранил особое предрасположение к этому первоначальному занятию. Однако земледелие не могло бы избежать многих неудобств и постоянных перерывов, если бы не находило себе помощи в некоторых мастерствах. Кузнецы, плотники, тележники, каменщики, кожевники, сапожники, портные – все это такие мастеровые, к услугам которых земледельцу то и дело приходится обращаться. Но эти мастеровые время от времени также нуждаются друг в друге. И так как им нет надобности, как земледельцу, жить в точно определенном пункте, то они и селятся обыкновенно один возле другого, и таким образом образуют городок или местечко. Вскоре с ними поселяются мясники, пивовары, хлебники и много других мастеровых, а также мелочные торговцы, необходимые и полезные для удовлетворения их ежедневных нужд, и тем еще более содействуют росту города. Жители города и жители деревни оказывают друг другу взаимные услуги. Город представляет собой постоянную ярмарку или рынок, куда сходятся деревенские люди обменивать свои сырые продукты на обработанные изделия. Горожанам же эта торговля доставляет и материалы для их работы, и средства существования. Количеством изделий, продаваемых горожанами, жителям деревни, определяется количеством материалов и съестных припасов, которые они покупают у них. Ни спрос на их труд, ни их средства пропитания – не могут увеличиться иначе, как в соответствии с требованием деревни на их изделия. А это требование, в свою очередь, может усилиться лишь соразмерно расширению и улучшению земледелия. Если бы человеческие установления не нарушали естественного течения жизни, то богатство и населенность городов во всякой стране возрастали бы в строгом соответствии с развитием и улучшением земледелия в окружающей их области или стране. В городах английских колоний Северной Америки, где еще можно выгодно приобретать некультурную землю для обработки, не существует производств для дальнего сбыта. Когда какой-нибудь ремесленник сколотит себе больше средств, чем ему нужно, чтобы снабжать своими изделиями окружающую местность, он не старается расширить производство ради сбыта в более отдаленные местности, а употребляет свой капитал на покупку некультурной земли и на ее обработку. Из мастерового он становится плантатором. Ни высокая заработная плата, ни большие заработки, дающие мастеровому возможность хорошо устроить свою жизнь, не могут побудить его работать скорее на других, чем на самого себя. Он чувствует, что мастеровой всегда слуга своего заказчика, дающего ему средства жить, тогда как земледелец, работающий над своей землей и находящий средства к жизни в труде своей семьи, есть настоящий хозяин, ни от кого не зависимый. Наоборот, в стране, где нет девственных земель или где нельзя дешево приобрести их, всякий мастеровой, скопивший больше, чем нужно ему для удовлетворения спроса в ближней округе, старается заготовлять изделия для сбыта на более отдаленном рынке. Кузнец изготовляет определенный род железных изделий. Ткач — известный сорт шерстяных и льняных изделий. Таким образом, с течением времени различные мастеровые постепенно специализируются и совершенствуются на тысячу ладов, что, понятно, само собой, не требует дальнейших объяснений. Когда ищут помещение капиталу, то при условии одинаковых или почти одинаковых прибылей обычно предпочитают обрабатывающую промышленность внешней торговли, по тем же причинам, почему земледелие предпочитается обрабатывающей промышленности. Как капитал землевладельца или фермера более обеспечен, нежели капитал фабриканта, так и капитал фабриканта, находящийся у него на глазах и в его непосредственном распоряжении, более обеспечен, нежели капитал купца, ведущего внешнюю торговлю. Правда, в любой период развития общества избыток сырых продуктов и фабричных изделий, вообще все, на что дома нет спроса, должен вывозиться за границу в обмен на что-нибудь такое, что требуется внутри страны. Но при этом более или менее безразлично, будет ли этот избыток товаров отвозиться за границу за счет отечественного или иностранного капитала. Если общество еще не успело скопить достаточно капитала для возделывания всех своих земель и для полной обработки всех своих сырых материалов, то для него гораздо выгоднее, если вывоз сырья производится на счет иностранного капитала, ибо в таком случае оно может использовать собственный капитал для наиболее выгодных предприятий. Благосостояние Древнего Египта, Китая и Индостана доказывает, что народ может достигнуть очень высокой степени благосостояния, даже если большая часть его вывоза и производилась иностранцами. Если бы английские колонии Северной Америки или Вест-Индии вывозили избытки своих продуктов исключительно на собственный капитал, то эти области не могли бы достичь таких быстрых успехов. Таким образом, при естественном ходе вещей большая часть капиталов начинающего жить общества направляется прежде всего на земледелие, потом на обрабатывающую промышленность и уже после всего на иностранную торговлю. Этот порядок вещей так естествен, что он, я думаю, повторялся в каждом обществе, владеющем какой-нибудь территорией. Земля непременно должна была начать обрабатываться раньше, чем возникали значительные города. А в городах должны были появляться хотя бы простые отрасли обрабатывающей промышленности раньше, чем можно было серьезно приниматься за внешнюю торговлю. Но хотя этот естественный порядок вещей повторялся до некоторой степени в каждом обществе, владеющем какой-нибудь территорией, однако во многих отношениях он был совершенно извращен во всех новых государствах Европы. В некоторых городах более утонченные производства, изделия которых предназначались для продажи на отдаленных рынках, были заведены только благодаря иностранной торговле этих городов. А важнейшие улучшения в обработке земли были вызваны обрабатывающей промышленностью и внешней торговлей. Нравы и обычаи, введенные существовавшими раньше правительствами и сохранившиеся спустя много времени после того, как эти правительства испытали большие перемены, были главной причиной, почему эти народы вынуждены были следовать такому превратному и противному природе порядку развития. Остальная часть третьей книги представляет собой исторический обзор хозяйственного развития Европы со времени падения Римской империи. Четвертая книга посвящена рассмотрению разных систем и мероприятий экономической политики. Вот заключение автора по поводу этих систем. Всякая система, которая старается либо чрезвычайными поощрениями привлечь к какой-нибудь отрасли промышленности больше капиталов, чем обратилась бы к ней в силу естественного хода вещей, либо чрезвычайными ограничениями искусственно оттеснить от какой-нибудь отрасли промышленности часть капиталов, которые без этих мер стали бы искать в ней помещение, только вредит делу, которому стремится помочь. Такая система вместо того, чтобы ускорить, только задерживает успехи общества на пути к действительному благосостоянию и величию. И вместо увеличения действительной ценности годового продукта земли и труда, только умаляет эту ценность. Если совсем отбросить все такие системы поощрений или стеснений промышленности, то само собой устанавливается простая и ясная система естественной свободы. Всякий человек, пока он не нарушает законов справедливости, пользуется полной свободой следовать тому пути, который указывает ему его собственный интерес, и употреблять свой труд и капитал, как ему заблагорассудится, свободно соперничая со всяким другим человеком или классом людей. При господстве такой системы правительство совершенно освобождается от тяжелой обязанности, при выполнении которой оно неизбежно подвергается всякого рода разочарованиям, и для правильного исполнения которой не достанет никакой мудрости и знания. От обязанности руководить трудом каждого человека и направлять его в сторону, наиболее соответствующую благу общества. При системе естественной свободы на всяком правительстве лежало бы только три обязанности. Обязанности, хотя и очень важные, однако по существу своему совершенно ясные и доступные для самого простого понимания. Первая обязанность – защищать общество от всякого насилия или нашествия со стороны других независимых обществ. Вторая обязанность – охранять по возможности каждого члена общества от всякой несправедливости или притеснения со стороны всякого другого члена общества, то есть обязанность установить строгое правосудие. Наконец, третья обязанность – устраивать и содержать общественные предприятия и учреждения, устройство и содержание которых не под силу одному или нескольким лицам вместе, потому что прибыль от них получаемая не могла бы покрыть их расходов, но которые могли бы вознаградить общество в целом за понесенные на них расходы. Эти различные обязанности, лежащие на правительстве, требуют для своего исполнения известных расходов, а значит, известных доходов в пользу государства. Поэтому, говорит Смит, в пятой и последней книге сочинения я постараюсь изложить, во-первых, в чем состоят необходимые расходы государя и государства, которые из этих расходов должны быть покрываемы сборами со всего общества и которые сборами лишь с какой-нибудь части его и даже с отдельных членов общества. Во-вторых, какими способами можно привлечь целое общество к покрытию лежащих на нем расходов и в чем состоят выгоды и неудобства каждого из этих способов. В-третьих, по каким поводам и причинам почти все новые государства пришли к необходимости закладывать часть своих доходов и совершать долги, и в чем выразилось влияние этих долгов на действительное богатство общества, на годовое производство земли и труда. Из пятой книги исследования заимствуем лишь следующие установленные Адамом Смитом четыре главные правила, которые должны быть соблюдаемы при взимании налогов. Первое правило. Все граждане государства должны содействовать поддержанию правительства, каждый в мере своих платежных сил, то есть, соответственно, доходу, которым он пользуется, под покровительством государства. Расходы правительства по отношению к гражданам великой нации – то же, что расходы по управлению каким-нибудь обширным поместьем, совладельцы которого обязаны участвовать в этих расходах, каждый соразмерно принадлежащей ему доли в этом поместье. Соблюдение или нарушение этого правила составляет то, что называется равенством или неравенством в распределении налога. И необходимо однажды и навсегда установить, что всякий налог, падающий в конце концов только на один из трех разрядов дохода, на труд, капитал или землю, всегда неравномерен, поскольку он не касается двух остальных. Второе правило. Налог, который обязано платить каждое лицо, должен быть точно определен, а не изменяться произвольно. Срок платежа, способ платежа и сумма платежа – все это должно быть заранее точно определено и ясно как для плательщика налога, так и для всякого стороннего человека. Где это делается не так, там каждое лицо, подлежащее налогу, более или менее отдается на произвол сборщика податей, который может или увеличить размер налога по недоброжелательству к плательщику, или, пользуясь страхом его перед усиленным обложением, выманить в свою пользу какой-нибудь подарок или «благодарность» в кавычках. Неопределенность размеров налога поощряет нахальство и содействует развращению сборщиков податей, которые и без того по самому положению своему ненавистны народу, даже если они ни нахальны, ни развращены. Определенность в платежах каждого гражданина имеет такую огромную важность, что даже значительная неравномерность в обложении, как доказывается, это, я думаю, опытом всех народов, далеко не так вредна, как сравнительно ничтожная степень неопределенности размера налога. Третье правило. Всякий налог должен быть взимаем в такое время и таким способом, которые наименее стеснительны для плательщиков. Если налог на земельную ренту или на доход от сдачи квартир взимается в то самое время, когда он получается владельцем земли или дома, то можно быть уверенным, что плательщику в это время будет всего удобнее уплатить требуемый с него налог, то есть что ему именно в это время есть чем платить. Всякий налог на предметы роскоши, в конце концов, уплачивается потребителем и притом способом наиболее для него удобным. Он выплачивает этот налог мало-помалу по мере того, как он покупает такие предметы, а затем, так как он волен купить или не купить их по своему усмотрению, то без сомнения он будет сам виноват, если испытает какое-нибудь стеснение от такого налога. Четвертое правило. Всякий налог должен быть рассчитан так, чтобы из рук плательщиков выходило или до рук его не доходило как можно меньше денег сверх того, что должно поступить в государственную казну. При взимании налога может выходить из рук народа или не доходить до его рук больше денег, чем требуется государственную казною, следующими четырьмя способами. Первый. Взимание налога требует иногда слишком большого числа должностных лиц, содержание которых поглощает большую часть сумм, собранных путем налога, причем лихоимство сборщиков податей является как бы дополнительным обложением народа. Второй. Налог может мешать развитию народного труда и отклонять народ от таких отраслей торговли и промышленности, где очень многие могли бы найти себе занятия и средства существования. Заставляя народ платить налог, в то же время ослабляют или иногда даже совсем закрывают источники, из которых он мог бы почерпнуть средства легче уплатить налог. Третий. Штрафы и другие наказания, которым подвергаются несчастные, покушающиеся избегнуть платежа налога, часто разоряют их и тем лишают само общество выгод, которые оно могло бы получить от употребления в дело их капиталов. Налог, необдуманно установленный, создает сильное искушение к обману, но с увеличением этих искушений должны усиливаться и наказания за обман. Закон, нарушая первое начало справедливости, сам порождает искушение, за которое потом карает тех, кто не устоял против них. При этом наказания обыкновенно усиливаются соответственно тому, как увеличиваются поводы, которые должны были бы смягчить их, то есть, соответственно, усиление соблазна совершить преступление. Четвертый. Подвергая народ частым посещениям и ненавистным осмотрам со стороны сборщиков податей, Налог может причинить плательщикам много бесполезных неприятностей, насилий и притеснений. И хотя все это, конечно, не представляет собой для плательщика прямого расхода, но это равносильно расходу, за который плательщик охотно откупился бы от них. Справедливость и целесообразность приведенных выше четырех главных правил по взиманию налогов так очевидны, что все народы более или менее старались об исполнении их. Все народы по мере своего разумения заботились о равномерном распределении налогов, о точном определении размеров платежей и о наибольшем удобстве взимания их для плательщиков, как в отношении времени и способа взимания, так и соразмерности с доходом, уплачиваемым государству, то есть заботились о том, чтобы бремя налогов было как можно легче для народа. Но эти заботы у разных народов не всегда были одинаково успешны.